Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line, prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Поэтому мне не получается переживать из-за того, что сейчас все переживают, потому что я такая, да понимаете, я дотрагиваюсь до еды, она не кажется мне горячей, вау! Я могу в ванной полежать, прям в нормальной ванной, набрать воды и лежать, не просто в пустой, не обязательно в холодной, а именно в теплой.
Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал», подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Саша Ред, блогер. Саша, где ты сейчас находишься?
Я дома в своей квартире в Москве. Ну, точнее, это не моя квартира, квартира родителей мужа, но место, в общем, там, где я обычно обитаю последние года. Вот.
Насколько я знаю по твоим сторис, впервые за последние года ты обитаешь в этой квартире без мужа.
Да, это вообще прям какая-то уникальная ситуация. Я все еще пока не очень понимаю, что он вообще отсутствует, потому что у меня все время ощущение, что он ненадолго вышел, сейчас придет, а у меня тут срач полный, потому что, как бы, дай мне волю, я его моментально устраиваю, а вот его отсутствие, оно как бы не то чтобы не сдерживает теперь ничего, никаких рамок больше нет. То есть раньше он обычно приходит, такой, Саша, опять? Я такая, ща уберу. А тут как бы никто не говорит, Саша, опять? И вот я уже переступаю через гору своих вещей, и мне нормально.
И как ты по этому поводу себя чувствуешь? Ну, как бы ты так весело рассказываешь, а это какая-то для себя, ну, не знаю, веселое, грустное что-то, что-то нейтральное?
Ты знаешь, я сейчас в таком интересном состоянии нахожусь. Во-первых, я какое-то количество времени сижу на антидепрессантах, потому что это как раз-таки будет история провала. Такая самая крупная история последнего вот этого года. По сути, я, может быть, не очень понимаю, но я, возможно, из-за них, а возможно, просто из-за того, что со мной летом случилось, нахожусь в очень спокойном состоянии. Просто, мне кажется, я самый спокойный человек в Москве после, я не знаю, наверное, чиновников всех вот этих вот, которые все знают, что там дальше будет. Я такой из разряда, да все нормально, вроде чего все переживаете. Ну, то есть, нет, я как бы, я очень плохо отношусь к войне, вот такая помарочка, знаешь, что я не из тех, кто, а что случилось, а чего вы все переживаете. А просто я реально, я себя чувствую так, как будто, ну, даже если завтра будет ядерная война, то я такая, ну, ладно. Вот, то есть у меня, в принципе, вот такое сейчас состояние, в том числе, возможно, говорю, из-за медикаментов. А вот, собственно, историк провала, к которому подбираемся.
Да. Пожалуйста.
Да,
барабанная
да.
дробь.
Да, да, да.
Поем
да,
в студию.
Да. Да, в общем, когда началось война, у меня случилась просто, я не знаю, какая-то максимальная истерика, потому что я еще не понимала, в принципе, что происходит. Ну, как бы, я чувствовала, что где-то какая-то очень большая жопа, то есть вот прям, когда первые дни я еще мониторила новости там нон-стопом, и там уже нон-стопом все происходило, каждую, не знаю, минуту какой-нибудь бренд уходил из России, что-нибудь где-нибудь закрывалось. самолеты переставали летать и так далее. И, в общем, мне казалось, что вот все, сейчас вообще будет просто какая-то катастрофа. Настолько, что, чтобы ты понимала, я в один из первых дней поехала на заправку, заполнила полный бак бензина и посмотрела, насколько мне его хватит. Так вот, до Нижнего Новгорода мне хватит бензина. Я прям реально спланировала, надо куда бежать, чтобы, ну, если что-то будет, не знаю, происходить. Меня так накрыло разговорами про всякие ядерное оружие, ядерную войну и прочее, что я помню, ну там реально, значит, третий где-то день войны, я лежу вечером, не могу заснуть, и говорю мужу, слушай, давай, может, к родителям поедем за город, потому что, мне кажется, сегодня ночью Москву разбомбят, а так мы хотя бы за городом, и там, ну, типа, есть шанс спастись какой-то небольшой. Тогда у меня было максимально тревожное состояние, как, наверное, сейчас вот до многих докатило вот это вот полное сознание, что происходит, а у меня началось еще вот в феврале. Ну и, в общем, на вот этой панике, как у многих, мы рванули. Мы рванули сначала просто в Армению из разряда. Ну, давай посмотрим, может быть, это просто у нас такой отпуск будет, если мы как-то, ну, перебдели. А если, ну, мы на самом деле разумно переживаем, то мы будем молодцы, что вот мы свалили вовремя. Мы решили, что 2 недели — это будет достаточный срок, чтобы понять вообще, надо ли возвращаться или нет. А мы вылетели реально последним рейсом, который улетал вообще из России, Нордвиндовский, который была такая авиакомпания когда-то. Ну, она, может, сейчас по России летает, но... В общем, реально, мы просто последним самолетом улетели, тоже такими нервами невероятными. Мы думали, что там все отменилось. Но оказалось, буквально мы там приехали, и на следующий или после следующий день начали отключать российские карты. Вот эти прям самые такие прям горячие денечки. Авиакомпании перестают летать, карты перестают работать, ты сидишь, думаешь, ну, что делать-то, собственно, надо как-то что-то придумать, план. В общем, мы решили пожить чуть-чуть в Грузии. Типа 2 месяца решили сейчас вот месяц забронируем в одном городе квартиру, месяц в другом, поживем, значит, в Тбилиси, в Батуми, но за 2 месяца все точно станет понятно. И вообще, как бы там все закончится 100%.
Что объединяет практически всех из нас? Практически у всех из нас случались провалы во время поиска устройства на новую работу. И хотя большую часть своей жизни я была предпринимательницей, у меня все равно таких историй полно. Например, когда я жила в Париже и только что окончила университет, мне тогда было лет 18-19, я впервые практически пошла искать работу. И, конечно, когда я тогда думала, ну вот нужно взять CV, главное все там красиво написать, 18 иностранных языков fluent, все Photoshop, Illustrator, CRM, FIM, все знаю досконально, все красиво. Это сработало, меня пригласили на собеседование. Конечно, у меня в CV там стоял свободный французский, испанский, итальянский. Свободный у меня был, дай боже, английский, да и то такой. В общем, я пришла на собеседование. И обычно на собеседованиях всегда можно было перейти на английский, сказать пару слов, заученных на французском, и дальше спокойно болтать, выруливать ситуацию, потому что разговор происходил один на один. В тот раз я не очень внимательно прочитала вакансию и не видела, что там было групповое собеседование, когда сначала заполняешь анкету на 10 листах, конечно, на французском, потом встаешь и под взглядом 30 посторонних пар глаз начинаешь рассказывать такую вот речь о себе и отвечать на вопросы. В общем, это был один из самых неловких и провальных, и стыдных моментов моей жизни, потому что кроме вот этих вот базовых французских фраз, которые я заучила заранее, которых хватало на другие собеседования, я ничего не могла из себя выдавить. В общем, красная как помидор, я что-то там пролепетала, сама ничего не поняла и потом, так сказать, с некоторым стыдом убежала. Для себя мораль я вынесла следующую. Не врите в CV, если его увидите не только вы. Конечно, можно проявлять некоторую гибкость и очень классно подстраивать CV под конкретную вакансию, но то, что легко просто проверить, не нужно там врать. До этого вывода мне пришлось добраться непростым путем, а можно было не позориться. Сейчас существует сервис карьерных консультаций в онлайн-чате Career Space. Там все устроено очень просто. Приходите со своим карьерным вопросом на сайт. Например, я бы спросила в тот момент, что стоит указывать в CV для устройства на первую работу. Заполняйте заявку. Ребята из Career Space связываются с вами и, честно говоря, смогут ли вам помочь. Если да, то только тогда вы оплачиваете подписку и начинаете работать над вашим запросом. Кстати, над вашей карьерной задачей будет трудиться не один человек, а целая команда карьерных экспертов. Так что вы получите максимально широкую экспертизу и объективное решение. И еще один немаловажный плюс. Career Space работает по месячной подписке. стоимость одного часа хорошего карьерного консультанта в Москве в районе 10-15 тысяч рублей. И это еще нужно постараться и найти классного. А у ребят по промокоду «Провал» на русском, большими буквами, слитно, целый месяц карьерной поддержки будет стоить всего 7990 рублей. Так что переходим по ссылке в описании эпизода, оставляем запрос и решаем карьерные проблемы.
За 2 месяца ничего не закончилось. Мы еще какое-то время прожили в Грузии постоянно в непонятном состоянии из разряда, куда нам переезжать, и не переезжать ли вообще, и что вообще делать, потому что друзья в Москве говорили, да тут все нормально, возвращайтесь, что вы там панику устроили. И в итоге все это в один прекрасный момент закончилось просто феерично. Мы с мужем пошли в горы в обычный день. Ну, как горы. Тбилиси — это значит просто, типа, ты выходишь какой-то там из одной улицы и идешь в гору. И рано или поздно у тебя просто дома заканчиваются, начинают деревья. Вот. Это где-то минут 5-10 ходьбы, в зависимости от какой части города ты живешь, то есть в горы. Ну, так, прогуляться просто. Стоял прекрасный солнечный день, прохладные 30 градусов, тбилисские, наверное. Я, как ответственный человек, решила, что мне нужно намазаться СПФом. У меня был с собой только масляный СПФ. Это важно для истории. Да мой муж, как неответственный человек, я ему сказала 100 раз, ты умрешь от рака, он решил не мазаться кремом никаким. Вообще ничем не мазаться, потому что все... Ну, не то чтобы все это глупость, но, в общем, не было у него настроения спасаться от рака в тот день. И, значит, мы погуляли, все нормально, все здорово. Я вечером выкладываю фоточки в Инстаграм и, типа, какие-то цветочки красивые там сфоткала. И мне читатели начинают писать, типа, Саш, ты как там себя чувствуешь? А ты вот этот цветок не трогала? А ты вообще в порядке? Надеюсь, ты там... Не... Ну, в общем, какие-то, знаешь, такие тревожные, переживательные во множественном числе эти. То есть не от одного какого-то там переживательного человека, а от нескольких сразу. Оказывается, что я сфотографировала дико ядовитое растение, которое называется ясенец или купина неопалимая. Все запомните эти названия. Они выглядят супер беззащитными и милыми цветочками. Ты в жизни не подумаешь, что они могут быть просто сатаной во плоти. Короче, они в жаркие дни вокруг себя эфир распыляют настолько, что можно их типа поджечь просто прям зажигалкой, она будет гореть, а само растение не сгорит. Оно поэтому называется типа неопалимое. Это вот такая присказка. Я это читать в интернете, что это за растение такое. Оказывается, что те, кто их... Все тогда додумался потрогать его. У них волдыри просто, как знаешь, от химического ожога, такие огромные просто пузырями, которые сходят там по несколько месяцев, и как бы это не одна какая-то история, а типа частая. И эти растения, например, если в России, то на юге вообще все их знают, потому что как только начинается период цветения, везде плакаты «Осторожно, вот это вот растение опасно». Короче, это типа борщевик, только поменьше, и реально он, ну, борщевик хотя бы вызывает какие-то подозрения, потому что это огромная байда, она реально выше тебя ростом, тут есть какой-то напряг. А это миленький цветочек, он выглядит как, я не знаю, ну, слава богу, я букет тот день не собрала, я клянусь, я бы могла. Просто мы шли к озеру, я подумала, да что я буду 2 часа с букетом ходить, и это меня уберегло. Ну, как уберегло? Не то чтобы сильно.
Обожаю. Особенно интересно, когда я в целом, ну, поскольку я слежу за тобой с того вечера, как мы познакомились, то я как бы знаю, как развивались события плюс-минус. От этого я в особенном таком, ха-ха, давайте. И чё? А она чё? Ну так вот, и чё она?
Ну, короче, в общем, помните, я сказала, что я была в масле в СПФ-ном, а там цветочек распылял эфир этот. В общем, на ожог нельзя никак накладывать масло. Это супер опасная штука, потому что это все из интернета узнала. Ты знаешь, информация этого года, которая не была мне раньше нужна, и я бы хотела, чтобы она оставалась мне не нужна, но вот как бы мир распорядился иначе. Когда ты на ожог накладываешь масло какое-нибудь, то оно образует пленку, соответственно, типа начинает еще больше этот ожог развиваться. В общем, тот факт, что я просто постояла рядышком с этим цветком и была в масле, которое я не смывала из себя, ну, не знаю, 5 часов, пока мы там до дома не дошли, я не помылась. В общем, оно и сыграло со мной злую шутку, потому что ночью я проснулась от того, что я просто чешусь. То есть, ну, даже не я проснулась, точнее, меня муж разбудился, сказал, у тебя все в порядке, и ты просто чешешься нон-стопом. А я спала и чесалась. И тут я понимаю, что да, что-то не очень в порядке на самом деле. Первое время оно просто все чесалось. То есть руки чесались, ноги чесались. И оно, знаешь, таким блуждающей чесоткой. То есть ты только руку почешешь, у тебя нога начинает чесаться. Ты почешешь ногу, у тебя начинает там, не знаю, другая. Ну, в общем, так по кругу где-то все тело, примерно вот весь день ты и чешешь. Ночью-то следующую не очень удалось мне поспать. То есть, если в первую я уснула, потому что я еще не чесалась, то в следующую как бы я уже была лишена этого восхитительного сюрприза. И просто всю ночь чесалась. Не могла заснуть ни на секундочку просто. А мы, тут надо еще говориться, так неудачно сняли квартиру. Просто тут как бы чувствовать уже этот ком, он начинает набирать обороты. То есть солнечный день, эфир, масло.
Гость года.
Да, да. Да, мы катимся с горы, значит, с этим комом. А мы сняли квартиру, которую я давно на нее глаз положила. На Airbnb там была очень красивая. А мы еще сначала снимали какие-то там комнатушки, потому что думали, может, карты там не пройдут, может, оплаты отключат, может, вообще нас не поселят, потому что мы русские, там все-таки такие какие-то моменты где-то. То ли слухи были, то ли реальность, непонятно. В общем, мы какие-то первые квартиры снимали просто прям, ну, условно, 2 на 2 метра, а курс доллара был 120 рублей, и тогда это выходило 2 на 2 метра за 150 тысяч рублей. Короче, как будто ты живешь в Москва-Сити, но на самом деле где-то в подворотне, и у тебя чуть ли не сковородка под твоей подушкой. Ну, условно. Это реально было очень странно. И тут, значит, мы въезжаем в эту квартиру, которую я прям готовилась, потому что она двухкомнатная, можно закрыться, наконец, друг от друга в соседних комнатах. Ну, то есть вот почувствовать эту приятную роскошь. Но был нюанс. Оказалось, что она, значит, на первом этаже, и она в такой прекрасной улице, где как бы машина не ездит, но грузины живут круглые сутки. И грузины, они такие общительные, громкие и дружелюбные, особенно между собой. Что, в общем, в какую-то часть ночи я не могла заснуть, потому что грузины прямо под моими окнами разговаривали о жизни между собой. Громко, и такое чувство, будто на самом деле они прямо с тобой в комнате находились. То есть, в принципе, как бы можно было и на улице поспать. Значит, ты уже понимаешь, да, что, значит, прибегает ночь, в которой я не могу спать из-за того, что чешусь. Грузины за окном громко разговаривают, я не могу уснуть. И тут еще докатывает еще дополнительный такой нюанс. Матрас оказывается слишком жесткий. В целом, как бы в любой другой ситуации все было бы нормально. Я бы не заметила, что он жесткий, но так как я и так уже несколько ночей там не сплю от этой чесотки, моя спина вдруг поняла, что матрас ей не подходит. И что-то защемило в лопатках. И значит, следующую ночь я уже не могу уснуть не потому, что я чешусь, я уже не чешусь в целом, все уже проходит. Но потому что теперь у меня болят гребаные лопатки, и они болят со всех сторон. То есть ты лежишь на одном боку неудобно, на другом неудобно, на спине неудобно, на животе неудобно. Просто, короче, нет позиции, в которой можно уснуть. В итоге еще сутки я массирую лопатки. Просто там вот так вот извиваясь, как я не знаю, уже как будто вызовите экзорциста. В общем, какая-то ночь уже по счету, не знаю, там третья или четвертая, я не могу уснуть, уже все бесит на самом деле. Уже очень хочется спать. Спать не получается. Я уже медитирую там по 2 часа подряд, пытаюсь хоть как-то, обычно меня в медитации иногда вырубает. Не помогает. Муж спокойно засыпает, я просто там уже не знаю, что делать. Уже на диван пытаюсь лечь, он тоже неудобный. Кое-как там на час, наверное, засыпаю. Этот момент, видимо, с которого моя жизнь покатилась. То есть ком набрался нужного размера, и моя нервная система не выдержала. Ну, то есть когда я это уже ретроспективно смотрю, то кажется, что где-то вот здесь вот находится тот момент, с которого, в общем, все пошло не так, потому что руки перестают чесаться, но начинают колоть как-то чуть-чуть вот так, покалываясь. Как, знаешь, когда затекли, потом так их пускаешь, и они такие колют чуть-чуть. Но я думаю, все нормально, супер. Это, наверное, просто проходит у меня чесотка, и вообще все хорошо. Я очень позитивно по жизни настроенный человек. Я, если вижу что-то плохое, я сначала думаю, что в этом хорошего может быть. Я думаю, ну, колет, ну, наверное, здорово. Это просто так она проходит. У меня же никогда не было такой аллергической реакции. Я же не знаю, что это. Потом, значит, ноги начинают колоть в следующей ночи. А я еще не могу никак нормально выспаться. Мы уже с мужем решаем, что ладно, я поеду в отель, на нормальном матрасе посплю, и как бы мне станет нормально. Где-то примерно уже чуть ли не неделя проходит с момента моей встречи с цветком. Я понимаю, что что-то, короче, странное происходит. Ну, то есть как будто бы не проходит уже вот эта колотасть какая-то в руках, в ногах. Думаю, ну, реально странная аллергическая реакция. Ну, ладно, у меня вроде закончилась уже страховка, потому что мы давно находимся в Грузии, она там уже не работает, которая у меня была основная, приездная, вот эта вот обычная страховка. Но я думаю, все равно позвоню женщине, узнаю, что с этим делать. Пускай меня отправят хоть куда-нибудь, чтобы что-нибудь вообще показаться какому-нибудь из врачей, и они сказали, что ну, что с этим делать, мазать или там, не знаю, умирать. Хоть какую-то, знаешь, ясность внести. К этому моменту у меня появляются еще какие-то странные ощущения. То есть я прямо уже к утру решила, что так, все, я с утра звоню в страховую, выясняю, что с этим делать. Подкатывает уже какие-то такие онемения, какие-то, в общем, странные чувства. Я понимаю, что я очень долго описываю вот эту свою болезненную историю. Сейчас будет ревил, подождите. Сейчас будет раскрытие этой истории. Ну, в общем, я когда рассказываю все эти ощущения женщине страховой, ей становится плохо, ей становится страшно. А она говорит, я подозреваю нечто очень страшное. Она говорит, такое дело.
Спасибо за поддержку.
Нет, ну, знаешь, она как бы... Сейчас мы тебя куда-нибудь пристроим, но звучит не очень то, что ты рассказываешь. Есть у меня подозрения условно какие-то там, что это может быть, что она начинает какие-то слова страшные говорить, которые я сейчас не могу сходу вспомнить, но я тогда сразу гуглить, думаю, ну все это оно. Дополняет картину все то, что это воскресенье, и она говорит, что больницы не работают сегодня, в которые я могу тебя отправить, только завтра. Я еще, значит, сутки нахожусь в состоянии разряда. Господь, наверное, меня сейчас госпитализируют. Наверное, вот сейчас меня госпитализируют, а я знаю, что такое госпитализация не по страховке. Это значит, ты сейчас просто всем инстаграмом будешь собирать себе деньги на вообще миллион долларов, которые тебе все это выйдет. Думаю, ну ладно. Забавная история, может, получится все-таки. Охват подниму, так сказать. Видишь, хорошая еще хоть где-то. Опять же, думаю, ну ладно, предположим, ноги у меня отнимутся, ну что, ну тогда я стану блогером-колясочником. Тоже необычный контент может быть. Я просто искала для себя тогда положительные моменты. То есть я такая, ха-ха, хи-хи, а сама думаю, пи***ц, просто. Думаю, вообще не знаю, что там меня ждет. Еду сестра в клинику, они меня смотрят, я сдаю анализы, меня там и невролог смотрит, и аллерголог, и кто-то там еще, типа, терапевт, кто-то... Короче, в общем, несколько врачей меня все посмотрели. Я им за все это отдала, там, 1015 рублей. Они все сказали, что все стало хорошо, у тебя просто невроз. Я думаю, ну, слава тебе, Господи, невроз так невроз, ну, ладно. Ну, что мой мозг это выдумал, окей, предположим. Через подружку нахожу врача, который мне выпишет таблетки психотерапевта, психиатра, потому что, ну, невроз, нужно там таблеточками лечить, а как бы нужен нормальным врачом. И как бы думаю, что у меня невроз, значит, какое-то количество времени. Понимаю, что, во-первых, мне не становится лучше, то есть как бы квартира все еще та же самая, с жестким матрасом, с грузинами за окном и вот это вот все. И, в общем, путем каких-то долгих размышлений вообще я думала, что в то время я полечу в Россию там документы какие-нибудь поделать, еще что-нибудь, кота забрать, в общем. В принципе, было в планах, но когда мы поняли, что я в каком-то состоянии, когда у меня, знаешь, все полетело из разряда, у меня полетел сразу же кишечник, у меня сразу же сбился цикл, у меня... Ну, короче, просто в какой-то момент я была в таком состоянии, что я лежу, и я вот прям все, я больше ничего не могу сделать. Я думаю, что сходить в туалет — это тоже так себе идея, потому что до него нужно идти, это дальний путь, это нужно потратить силы, вообще нет. И в таком состоянии, понимаешь, что до России я одна явно не долечу, придется поход в дело мужа брать, потому что, ну, у нас там чемоданов 5 штук одних только, с теплыми вещами и с прочим, а я по стенке до туалета хожу. Какой мне перелет вот этот сложный. И в итоге мы возвращаемся в Россию. Я еще тогда в более-менее среднем состоянии, то есть у меня там слабость какая-то, но я думаю, что, ну, это все еще невроз, ничего такого страшного. Тут прилетаю, хожу к другому неврологу, еще он нас там отправляет на всякие МРТ, НМГ, в общем, полный набор интересных анализов, все нормально. То есть я, значит, отдаю деньги, снова деньги, еще деньги. В какой-то момент я понимаю, что я уже 100 тысяч потратила, а мне все еще говорят, что у меня все в порядке везде. Думаю, ну нифига себе, неужели как бы мой мозг это правда все выдумывает, потому что к этому моменту я уже, мое состояние, ну, знаешь, оно типа качество все вниз, 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 то есть к какой-то вот реально точке я прихожу, что я просто не могу встать на ноги, потому что они уже к этому моменту болят. Я не могу спать ночью, потому что они горят, и я типа их прикладываю просто каким-то там куском льда, замороженной вишней, пакетами обкладываюсь, мне хватает там часок поспать, я снова просыпаюсь от того, что горят ноги, и так типа раз 8 за ночь. Днем я просто не могу ходить, потому что мне плохо. Есть я не могу, потому что как бы мне что-то, короче, все время плохо. И все это не выглядит, как будто бы это вот какая-то выдумка мозга. И муж меня оттащил в итоге в больницу, где он сам когда-то там учился на медицинском. И там вот врач прям, она даже анализы никакие не стала брать. Она еще до того, как мои документы все равно говорит, да у вас, ну, не невроз. У вас, говорит, неврологическое что-то, очевидно. У вас, говорит, недообследовали. Ну и в итоге, когда меня положили в больницу, в первый же день сделали анализы, выяснили, что это аутоиммунная полинейропатия, которая вообще просто может начаться вообще с чего угодно. Абсолютно с чего угодно. То есть ты можешь сегодня бухать, у тебя завтра похмелье, и начнется вот эта полинейропатия. Просто вот с ничего. То есть это может быть после ковида, это может быть после прививки от ковида, это может быть от любой аллергической реакции. Ну, то есть просто организм такой, все. Пока. Гимор тебе, подруга. Покапали мне капельницы, поменяли таблетки. В итоге сейчас как бы я сплю хотя бы по ночам. У меня не болит все так адски, я могу ходить, но у меня пока еще не в каком-то там финальном здоровом состоянии. Это потому что я, например, типа не очень чувствую ступни, то есть я могу натереть мозоли и вообще не понять, что я натерла мозоли. И как бы она будет кровоточить, я вообще никаких ощущений от меня не вызовет. Пока непонятно, это может быть, я не долечилась, или может быть, это такой постепенный процесс, потому что от капельниц, например, спустя месяц только говорят, вот бывает, докатывается. А у меня там не очень, там полтора месяца прошло. История про болячки закончилась. Мне кажется, я просто, знаешь, включила какую-то бабку в какой-то момент и такая, вот анализы, мои анализы, анализы, мои анализы, вот мои исследования. такая вот история провальной миграции, потому что я думала, я человек, который несколько раз переезжал из одного города в другой вообще просто вот в легкую. Да, все сначала запросто, друзья по кассике. И я думаю, ну, миграция — это вообще просто изи для меня. Да, вот муж мой будет страдать, наверное, он никогда никуда не переезжал. А в итоге, видишь, короче, меня как скосило. И я теперь все время думаю, блин, переезжать куда-то, это ж там надо вообще все опять заново отстраивать, а тут у меня так все удобненько, так все хорошо. Ну да, тирания в стране, черти что. Но зато вот матрас у меня мягкий, знаешь, котик вот по утрам приходит, вот это вот все, ня-ня-ня-ня-ня. Поэтому я в каком-то зависшем, непонятном состоянии. Я умом понимаю, что, ой, как здорово сейчас было бы свалить, раз и навсегда вообще сюда не возвращаться. А реальностью я, например, даже больше месяца не смогу провести вне страны, потому что таблетки, мои таблеточки, которые мне выписывают, они просто настолько жестко подучетные, что мне не могут выписаться рецепт больше, чем на месяц таблетки, ну, в смысле, по количеству. И рецепт не может выписать не государственная клиника, только государственная. Таблетки продаются в очень небольшом количестве аптек. У меня просто на 5 ближайших районов в одной только аптеке они продаются. Там нужно четко, чтобы были поставлены все печати. Меня уже возвращали один раз в больницу, чтобы я переставила печать более левый верхний угол, а не по центру ту же самую печать. Но, как видишь, не в том углу уже не получаешь свои таблетки. А когда выходишь из аптеки, то нужно обязательно спрятать таблетки, потому что фармацевт говорит, что у них там ходят наркоманы и могут собрать. То есть вот настолько у меня вот такие интересные таблетки. Другие таблетки мне тоже очень интересны, это знаете. Вот есть счастливые люди, на которые действуют легкие таблетки, дешевые, там, ну, простые какие-то. Вот мой организм ни хрена не такой. Ему нужно либо, чтобы сложно было достать, либо очень дорогие. Вот такие на него действуют. То есть у меня, например, антидепрессанты, у меня на месяц там уходит 7 тысяч, только на дни антидепрессанты. А их таких, блин, там этих таблеток еще 3 штуки разных. И, в общем, я и мои таблеточки, мы пока очень сильно зависим от России, от государственной больницы. Ой, государственная больница, интересная такая вещь оказалась тоже.
Ты можешь рассказать, что вообще во всей этой болезни было эмоционально самое сложное?
Такие все эти моменты интересные были. То есть, когда первый раз, я помню, я еще была в достаточно неплохом состоянии, то есть, меня просто кололи руки по сравнению с тем, что потом меня ждало. Когда я пришла на первую сессию с психиатром, чтобы он мне таблетки выписал, и он мне сказал, что в лучшем случае они подействуют через 2 недели в целом, в среднем, антидепрессанты через 1,5 месяца начинают действовать, я такая, в смысле? Мне что, 1,5 месяца вот с этим вот-вот ощущением в руках, в ногах жить? То есть я что, еще 1,5 месяца буду умирать? То есть ни завтра, ни послезавтра. Мне даже к концу недели мне не станет лучше. Вот это был, наверное, такой первый день. Я такая, ни хрена себе, Миша, сколько вообще это все терпеть? Потом оказалось, когда мне по нарастающей все хуже и хуже, мы там постоянно меняли препараты, повышали дозы. Вот это все, всю мою лето она превратилась в завтрашний день, я это называю. Потому что тебе каждый день плохо, но ты каждый день думаешь, что завтра станет получше, потому что сегодня тебе что-нибудь поменяли. Или там, не знаю, ну, в общем, что-то изменилось в твоей бытовухе. И ты такая, ну, завтра точно станет лучше. Завтра не становится лучше, вы опять что-нибудь меняете. А у меня вот психиатр, он, конечно, я не знаю, можно назвать его святым человеком, но в какой-то мере, ну, ладно, давайте полусвятым назовем. Это как полубог, то есть такой вот полчеловек, полуконь. Он был со мной на связи, то есть вообще в любое время. То есть я могла написать чуть ли не там посреди ночи, он мне, конечно, не ответил, но днем, там, утром он мне отвечает. То есть, соответственно, я ему там каждый день пишу, типа, сегодня опять пиздец. Что делать будем там? Какие-то моменты я ему там описываю, как я рыдаю, потому что, ну, нашему, чтобы он понял, что мне не просто, типа, плохо, а прям уже критически зашкаливает что-нибудь, help. В какой-то момент я помню, что я уже вообще просто, когда я не могла стоять, и я мужу говорю, слушай, а ты не знаешь, у нас вообще в стране эвтаназию вообще делают, или нет? Или нам надо в Швейцарию будет лететь? То есть я серьезно думала, ну, типа, если это никто не выяснит, что я с этим делать? Ходить я не могу. Я еще была близка к тому, чтобы, знаешь, погуглить коляски, сколько стоит, потому что, ну, думаю, ну, блин, ну, хотя бы просто вот, не знаю, по дому на коляске передвигаться, чтобы не наставать на ноги, потому что это было жутко больно. И муж говорит, да нет, походу дело там еще, говорит, Нидерланды. Я говорю, ну, да, короче, в общем, если что, то, значит, вон туда мы приедем, потому что я говорю, я не намерена терпеть всю жизнь этот пиздец, типа, если прям никто меня не вылечит, то все вообще, это такой прям истеричный момент. Какие-то дни у меня были, когда я реально плакала по 5 раз в день, потому что просто все, то есть, ну, не знаю, тут на ноги встаешь, ты рыдаешь, что ты думаешь просто, как тебе жалко саму себя, и как вообще все это тупо, и почему, блин, никто тебя вылечить не может, а к врачу, к которому тебе надо попасть, еще неделю ждать записи, потому что ничего ближайшего нет. В общем, все было такое дурацкое, все моменты. Но оказалось, что муж, вот мой муж точно святой человек, потому что это долгий период, получается, когда у тебя больной человек рядом. И он не выздоравливает, он только хуже ему становится. То есть ты вроде бы пытаешься что-то помочь, но что сделать? Ну, из комнаты в комнату я тебе могу перенести, там, принести все таблеточки, приготовить еду, еще что-то. И это когда какой-то короткий промежуток, ну, вроде раз выздоровею, все нормально. А когда как бы долгий, то я даже больше, знаешь, переживала, что, ну, что ему может это надоесть, потому что если я перекладывала бы на себя, мне бы быстро надоело это все. То есть я бы сама уж там в истериках была, что типа, что ж ты не выздоравливаешь? И в момент, когда я начала выздоравливать, я просто такая, Господь, так что так все легко решалось? Ну, то есть вот реально меня в больнице там за, не знаю, дней 5 поставили на ноги. Мне просто меняли одни препараты, вкололи другие, и я вот так вот вылетела, знаешь? То есть мне нужно было минимум что-то типа 7 или 10 дней отлежать. А я им написала расписку, что как будто бы я 10 дней отлежала, да-да-да. И там вот, говорю, все, я поехала. Я прямо вот сегодня поеду, если нужно завтра приехать за выпиской, я завтра приеду. Ну, говорю, все, я уже полетела. У меня еще там такая тоже соседка попалась. Восхитительная женщина. Она тоже, мне кажется, мне придала какое-то стремление выздороветь быстрее, потому что я легла в больницу в платное отделение, потому что бесплатно невозможно было попасть. Могу понять теперь, когда хожу по бесплатным клиникам. Туда там этих бабулек, которые, блин, наверное, ждут эту очередь вообще. Ну и слава богу, потому что я легла в платную, и там было всего две кровати. То есть она такая маленькая комната, еще что удачно, на какой-то теневой стороне. То есть лето было жарким, я думала, как я там буду вообще лежать? Мне нужно ночью прикладывать замороженную вишню к ногам, чтобы как-то поспать. И где-то дня 4 или 3 первые у меня не было соседки. Я такая, господи, вообще ништяк, вот так хорошо. Я прям устраивала ветродуй, открывала все окна, там все вообще. Мне нужно было, в свое время было как-то холодно, хотя бы прохладненько, потому что все вот эти ощущения в ногах, руках, они еще увеличились, ко всему прочему. То есть, если я руку в холодную воду суню, то мне кажется, что она теплая. То есть, если здоровую частью где-то трогаю, то я чувствую, что она холодная. А если как бы не очень здоровая, то ощущение, что она просто теплая. Соответственно, если теплая, то кажется, что вообще просто невыносимо горячая. И, значит, в какой-то момент подселяют ко мне бабушку. Ну, как бабушку. Она вообще выглядела достаточно молодой, наверное, какая-то, я называю это кавказского типа сложения. Я не помню, по-моему, она азербайджанка была. По-моему, да, она из Бакурма, вот Игорь рассказала. Она выглядела моложе, чем она есть. Она просто рассказала мне, что ей там 60. А так она выглядела, ну, наверное, ну, 40, может, максимум. Может, даже еще моложе. Ну, то есть, вот обычного такое приятного вида. И, значит, ее кладут, и я понимаю, что у нас беда, потому что ей кажется, что у нее озноб. Она сидит в 4 платках, в 4 штанах, закутанная в одеяло, и говорит, пожалуйста, давайте закроем окно, мне очень холодно. Напоминаю, лето плюс 30 градусов. Я думаю, ядрить колотить. Окей.
Подобрали соседа.
Вообще просто идеально. Я говорю, реально, вот прям вот просто как выбирали. Знаешь, типа, смотри, вон той, кажется, жарко, а вот этой холодно. Давай сидеть за ним, посмотрим, кто выиграет. Я понимаю, что ей плохо, но мне-то, блин, тоже не то, чтобы хорошо. Я тоже как бы не на курорте. Я такая, ладно, думаю, для себя сразу решила, что, значит, по очереди будем. То, значит, ей будет плохо, то мне будет плохо. Ну как?
Идеальное отношение.
Ну да, 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 что делать? Я начинаю за ней, ну как бы не то, что наблюдать, но просто к ней приходит один врач, другой. И понимаю, что соседка у меня, она интересная личность, потому что все, что ей предлагают, она от всего отказывается и говорит, что все ей плохо. Она рассказывает историю болезни, которая длится у нее там 3 года, как ей плохо, как ей кажется, что у нее озноб, как там, не знаю, то ноги отнимаются, то еще что-нибудь. Рассказывает, как она с одним каким-то врачом встречалась, ей пытались одни таблетки выписать. Она посмотрела, что написано в описании к таблетках, решила, что ей станет плохо, и не стала их пить. И так про все лечение, которое ей давалось. То есть она сразу читала, знаешь, я тебе могу так сказать, антидепрессанты — это вообще веселая штука. Там вот реально вот такое полотно огромное, просто побочных эффектов. И там ты, если их начнешь читать, там у тебя все будет. Вот все. Похудание, набор веса, диарея, запоры, головокружение. Ну, короче, ну, все, что можно придумать в организме, все у тебя будет. Ну, то есть, они там, знаешь, мне кажется, описывают это как опцию. То есть у одного из 10 может что-то сработать. У другого на эти же таблетки сработает что-то другое. У третьего вообще ничего не сработает. Но эта же бабушка, она сразу читала противопоказания, такая, ну, нет. Даже сразу нет. Я говорю, ну, давайте такое лечение. Говорит, нет, и мне, я читала, мне будет плохо. А я говорю, ну ладно, давайте кровь вас возьмем. Он говорит, нет, мне сейчас голова так кружится, мне будет плохо. Он говорит, ладно, на КТ пойдете? Я на КТ была, мне было плохо. Окей, надо на МРТ сделать. Блин, МРТ, оно так шумит, оно так опасно для жизни. Не-не-не, плохо. Знаешь, он набирается такой интересный ком человека, который пришел целенаправленно за деньги лечиться, ложится в больницу и отказывается от всего просто, то есть вообще от всего. Первый день она отказалась от капельницы, на второй день ей привезли какую-то другую капельницу, а это 100% была другая капельница, я слышала название, которое они говорят. А как бы все капельницы выглядят одинаково. Что, сказала бабушка, это та же самая капельница, что вы вчера, а вы мне ее снова привезли. А то, ну, то есть, говорит, я не буду ее ставить. Это то же самое, что вчера я видела. И поговорят, я проходила там мимо другой палаты, там женщина чуть не умерла от нее. И ты такой, да, что? Это что за ком негатива? Ну, в общем, да, в какой-то момент я решила, что я больше не могу выносить эту женщину, потому что у нее натурально везут обед. Она издалека такая, блин, обед плохой, рыба. В больницах только плохую рыбу дают. Такая, ёлки-палки, рыба привозит, говорит, еще и холодная. Ну, то есть...
У нее все ожидания от жизни оправдываются.
Да, у нее все плохо. Она там, естественно, начинает рассказывать, что у нее в жизни все плохо, потому что сын там негодяй, не слушается ее. Дочь развелась вообще как могла. Я сбежала от нее. Не знаю, что там с ней в итоге, но любопытно, интересно, конечно.
Ты что-то для себя какие-то, знаешь, новые правила сформулировала после... Ну вот сейчас все более-менее начало налаживаться, ты сильно лучше себя чувствуешь.
Слушай, они сами сработали, эти правила. То есть не то, чтобы я такая, блин, я больше не буду париться за херню. Я просто реально за нее больше не парюсь. Просто оно просто как будто отключается. Вышла из этой болезни, вообще, мне кажется, говорю, по-настоящему другим человеком. Может быть, опять это действие препаратов. То есть это... Я не буду умалять и возможного воздействия. Но сам факт, что как бы я такая просто... Мир прекрасен, как все хорошо, улица, ветерочек, холодная вода, наконец могу в ванной искупаться. Ну, то есть, у меня так долго не было каких-то простых вещей, которые мне очень хотелось, что я сейчас просто в каком-то эйфорическом состоянии нахожусь. У меня такое было несколько раз в жизни, не помню, какой первый, но второй, когда я сделала себе операцию на глаза, и у меня было -3, а стало 100%. И не знаю, ты знаешь про операцию или нет, но, короче, там прям все сразу ее делают, и ты прям моментально сразу видишь. То есть ты зашел в кабинет полуслепым, условно говоря, все размыто, а выходишь, и просто все четко. Ты такой, да нифига себе! И я помню, что был серый апрельский день, типа, знаешь, вот такая весенняя говнище, все вокруг просто какое-то серое. Москва, восхитительно. И меня тогдашний бойфренд забирал, я просто выхожу из клиники такая, господь, как все красиво! Он такой, тебя что там, чем тебя обезболили? Что? Ну, то есть это настолько нелепо казалось. А я такой, да ты вообще не понимаешь ничего! Вот, и у меня какое-то сейчас вот похожее состояние, только оно растянуто немножко во время, типа, какое все красивое, как я люблю все вообще, знаешь, типа, я не могла все лето ходить в обуви, я сейчас могу кроссовки надеть, офигеть, вот это да, могу всю ночь поспать, офигеть, ну, то есть просто супер базовые вещи, кажется, просто раем каким-то. Поэтому мне не получается переживать из-за того, что сейчас все переживают, потому что я такая... Да понимаете, я дотрагиваюсь до еды, она не кажется мне горячей, вау! Я могу в ванной полежать, прям в нормальной ванной, набрать воды и лежать. Не просто в пустой, не обязательно в холодной, а именно в теплой. Все, у меня как бы очень снизился порог для восхищения и всего такого, поэтому я пока что просто в супер наслаждении. И вот есть теория среди моих читателей, что... И вот это вот, знаешь, как все... С чему бы это было послано испытание, условно говоря, что... Вот к тому, чтобы пережить еще более сложную, условно говоря, ситуацию. Может быть, так оно и есть, кто знает.
Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме @KrisWazovskiy и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.
Enjoy all your favorite sports like never before at BetMGM. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. When you register with BetMGM, you'll get instant access to a variety of parlay selection features, live betting options, and the best daily promotions in the business. And with BetMGM at your fingertips, every play and every game matters more than ever. Place your money line prop or parlay bets with the king of sportsbooks today. Sign up using code Buckeye and receive up to $1,500 back in bonus bets if you don't win your first bet. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. 21 plus and present in Ohio, subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in 7 days. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER in partnership with MGM Northfield Park.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.